Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение нашей темы «Значение молитвы или важность молитвы в нашей жизни и что означает молитва в лице нашего Господа». Но сейчас, как я обещал, поговорим о прославлении Господа, которое должно составлять или являться главной частью нашей молитвы. По крайней мере, так должно быть. Бог дал своим детям молитву для поддержания постоянной и живой связи с Ним. Часто дети Божии символично говорят об этой связи с Богом, как о телефонной связи, номер которого гласит 333, потому что уже в Ветхом Завете в Иеремии, глава 3, стих 33, Бог приглашает своих искупленных воспользоваться этой связью. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Мы даже приблизительно не можем себе представить, дорогие слушатели, что может и хочет Господь открыть своим детям в своем слове. Раньше я думал, что Он может это сделать лишь по отношению к тем детям Божиим, которые основательно очищают свои сердца от грехов, а затем свято и непорочность следует за Ним. В прошлых передачах я много говорил об очищении, прежде чем мы войдем в святилище, чтобы прославлять Господа или молиться к Нему и просить то или другое. Следовало очищаться, конечно, больше всего от тех грехов, которые мы сознательно сделали, иначе мы не будем иметь побед в нашей жизни веры. Этот фактор играет, конечно, немаловажную роль, о чем мы читаем во 2 Тимофея 2:22. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Но это является не главным условием. Исчерпывающий ответ на это обстоятельство дает нам Святой Дух в Римлянах, глава 9, стих 16. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Помилование, о котором мы читаем в этом стихе, не имеет никакого отношения с помилованием для спасения людей, а является милостью так называемой экономической, с которой мы ежедневно обращаемся к Господу в наших молитвах и просим о том или другом. Но, к великому счастью, Господь судит и действует совершенно не так, как мы, а распределяет дары по своему усмотрению, как мы это читаем в Римлянах 9, стих 19. «Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь», то есть «открой тайны своего слова». Номер телефона, по которому мы можем и должны обращаться к Господу, легко запомнить, согласно вышеупомянутых мест Писания. Иеремия 3:33 и 2 Тимофея 2:22. Четыре вещи, которых мы должны держаться: правды, веры, любви, мира. Четыре двойки. А в заключение бежать юношеских похотей. Один. Это очень легко запомнить. Итак, 3:33-2:2:2:2 и один. Искать мира со всеми призывающими Господа, которые пользуются связью с Господом. 3:33. От чистого сердца. Это значит самому иметь такое чистое сердце, потому что имеющие чистое сердце будут искать связь с таким же, который имеет такое сердце. Это логично. И что же? Почему никто из детей Божьих не может похвалиться особенным успехом в этом вопросе? Почему Господь не открывает нам такое великое и недоступные, почему мы остаемся духовно такими бедными? Да потому что мы еще любим многие грехи и совсем маленькие грешки, о которых мы говорили в лисенятах, как те лисенята, вот, виноградники, и не хотим с ними расстаться, потому что они такие пушистенькие, потому что наше понятие о грехах слишком ограничено. Многие наши греховные поступки, мысли и так далее, мы даже не считаем за грехи. Беда в том, что к грехам у нас совершенно другой подход и взгляд, чем у Господа. Второй очень важной помехой в том, что Господь не может нам показать великое и недоступное, является наше нежелание умирать в плоти. Процесс умирания в плоти связан, конечно, с очищением сердца и особенно со святым хождением за Господом. Но это не одно и то же. Если мы хотим, чтобы Господь открыл нам великое и недоступное, чтобы Он мог прославиться через нас, мы должны пройти определенное испытание. Господь не искушает нас, но для проверки твердости и постоянства нашей веры Он вводит нас в испытание. Чтобы успешно пройти это испытание, необходимо проявить величайшее терпение, приложить много труда и заботы по преодолению всех внешних и внутренних препятствий, которые Господь допускает на пути следования за Ним. Наша плоть должна умереть, но мы не должны, как уснувшая рыба, плыть по течению, наоборот, плыть против течения. Чтобы плыть против течения, необходимо приложить огромное усилие и на одно мгновение не прекращать борьбу, преодолевая силы течения. Иначе течение будет нас удалять от цели, к которой мы стремимся. Это обстоятельство символично и ярко выражает напряженность и трудность борьбы следования за Господом в окружающем нас погибающем мире. Об этом увещевает нас Святой Дух в 1 Иоанна глава 2 стихи 15-16 и в послании Римлянам глава 12 стих 2. Читаю эти стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей, ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». И Римлянам: «И не преобразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Я слышал, что некоторые дети Божьи сами просили Господа испытать их. Но когда дело доходило до практики, то в этих испытаниях они достигали лишь определенной границы. Дальше испытания становятся для них непосильными. Плоть начинает стонать и просить у Господа пощады, потому что плоть не хочет, не желает нести тяжести унижений от окружающих людей, а особенно от верующих. Наша плоть не желает, чтобы по ней топтались и прохаживались наши братья и сестры. И лишь тогда, когда наша плоть больше не будет реагировать на всевозможные раздражения и искушения, когда она проявит симптомы мертвеца, тогда можем считать, что алавастровый сосуд, символизирующий нашу плоть, разбит. Разбит. И что же тогда произойдет? От нас будет исходить благоухающий аромат мира, который чрезмерно радует сердце нашего Господа. И тогда мы будем иметь теснейшую связь и общение с нашим Господом. Тогда Он может дать нам обещанное, великое и недоступное. Аромат мира символично представляет богатство существа нашего Господа, которое мы через веру и послушание вобрали в себя из Слова Его. но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Чудесно сказано в этом стихе во 2 Коринфянам, глава 2, стих 14. Не в брос, а в глаз, как говорится. Алавастровый сосуд встречается в Писании 4 раза, что означает «мир сей». Это значит, что плоть всех людей всего мира одинакова. Все мы происходим от Адама и до прихода к Господу являемся погибшими грешниками. Очень много славного о молитве я рассказал в предыдущих передачах «Важность молитвы». Но это такая тема, что о ней можно говорить бесконечно. В 1 Тимофея глава 2 стих 1 мы видим 4 аспекта нашей молитвы. Апостол Павел просит верующих совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Но все это касается в основном лично нас и окружающих нас людей, касается экономической милости, на основании которой мы просим, вымаливаем у Господа то или иное. Однако эти 4 аспекта не являются главными составляющими нашей молитвы. Если мы ходим за Господом вполне преданным сердцем или, как сказано в оригинале, неразделенным сердцем, то Господь охотно отвечает на наши молитвы и дает нам по нашей просьбе. Но наш добрый, милостивый, щедрый, любящий и долготерпеливый Небесный Отец и наш Спаситель Иисус Христос по праву ждут от нас, часто неблагодарных людей, какой-то отдачи ждут, а мы неблагодарны за жизнь вечную, которую они нам подарили. Они, то есть Отец и Сын, достойны получать от нас хвалу, честь и славу. Именно этот аспект прославления Господа должен быть главной составляющей нашей молитвы. Но мы в этом вопросе больше, чем скупы. Скупы! Поэтому, как я обещал в конце прошлой передачи, займемся теперь дальнейшим рассмотрением темы «Важность молитвы», а именно прославлением нашего Господа Иисуса Христа, а через Него Отца Небесного. С помощью симфонии или другими средствами мы можем выбрать из Библии сотни мест, в которых говорится о прославлении Господа. Это нетрудно. Поэтому советую сделать это каждому, кто будет слушать эту передачу, эту проповедь. Советую также многие из упоминаемых стихов запомнить и выучить наизусть, а затем в молитве при прославлении Господа осмысленно их применять. Я не ставлю себе сегодня целью рассматривать отдельные места или группы этих прекрасных стихов, а хочу в какой-то степени показать суть и важность прославления нашего Господа. Сделаем это в основном с помощью встречающейся в Библии символики. Из всех персонажей Святого Писания, которые являются прообразами Иисуса Христа, Давид занимает центральное место, так как он является прообразом Иисуса во время благодати. Мы рассмотрим только те места Писания, в которых имя Давида связано с музыкальными инструментами. Для начала обратимся ко 2 Царств, глава 6, стих 5, где читаем. «А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимбалах». Чтобы лучше понять, что хочет сообщить нам Святой Дух в Писании с помощью музыкальных инструментов, обратимся еще к 1 Паралипоменон, глава 23, стихи 4 и 5. Это место Писания является ключевым к нашей теме. Из них, то есть левитов, назначены для дела в доме Господнем 24 тысячи. Писцов же, которые писали, писцов и судей 6 тысяч, и 4 тысячи привратников, и 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые я, говорит Давид, сделал для прославления. Я, Давид о себе говорит. Ни в одном месте Библии, запомните это, мы не читаем о том, чтобы Давид был специалистом по изготовлению музыкальных инструментов. Играть он играл, да. Да и практически это невозможно, чтобы Давид лично изготовил для 4000 человек, прославлявших Господа, музыкальные инструменты. В Библии упоминается порядка 18 видов музыкальных инструментов. Скажу заранее, что во всех музыкальных инструментах, встречающихся в Писании, заложен глубокий духовный смысл, который открывается через Святого Духа. Поэтому все, вот что Давид о себе говорит, что он изготовил, это надо понимать в духе. Вот поскольку Давид лично своими руками музыкальные инструменты не изготавливал, то либералист опять скажет: вот вам еще одно противоречие в Библии. Но это не так, потому что игра на музыкальных инструментах символизирует прославление Господа как в Ветхом, так и в Новом Завете. А Давид, прообраз Иисуса, проводит это прославление в жизнь. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иоанна 17, стих 1 и 4. Иисус совершил дело, порученное Ему Отцом, и прославил Его среди людей на земле. А далее, в течение 2000 лет времени благодати, Господь поручает дело прославления Отца и Сына Своей Церкви. И тут следует сказать: от того, насколько добросовестно и систематически мы это делаем, во многом зависит возможность Господа открывать и показывать нам великое и недоступное. Поговорим о кипарисовом дереве. Там было сказано «из кипарисового дерева». В вышеупомянутом стихе 2 Царств, глава 6, стих 5 сказано, что эти музыкальные инструменты изготавливались из кипарисового дерева. Какая нам разница, по сути, или какой смысл это имеет для нас? Из какого дерева были изготовлены эти инструменты? Не так ли? Но поскольку Святому Духу было угодно упомянуть это обстоятельство, то оно имеет для нас глубокий духовный смысл. Вопрос заключается в том, хотим ли мы это знать. Это вопрос. В своей книге «Растения Библии» еврейский профессор-ботаник Михаил Цухари пишет о кипарисе следующее. Между прочим, этот профессор восстановил в своей книге многие названия, которые в Библии постепенно извратили. Многие переводчики ввели в Библию растения, которых вообще не существовало там, и многие изменили имена. Он пишет: «Кипарис – это собирательное название, так как известно несколько кипарисовых деревьев, относящихся к этому семейству. Кипарисовое дерево было широко распространено в Израиле, а особенно в горных районах Иудеи, так что местный спрос на кипарис, как на стройматериал, был полностью покрыт, поэтому не было необходимости привозить кипарис с Ливана. По мнению Михаила Цухари, кипарисом, который вместе с кедром поставлялся с Ливана для строительства храма Соломона, является киликийская ель. Киликийская ель, которая относится к этому семейству. Кипарис И кедр, достигающий 50, а иногда 60-метровой высоты, являлись самыми высокими и стройными деревьями Ливана. Они величественно возвышались над окружающими их другими деревьями. Отсюда следует вывод, что кипарис символизирует величие, возвышенность или высочество. Русские цари и министры заставляли себя называть «Ваше Величество», «Ваше Высочество», «Ваше Превосходительство» и так далее. Этим самым они обворовывали Бога, единственно которому принадлежат эти титулы. В первом Паралипоменон, глава 29, стих 11, читаем по этому поводу о Боге. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое! Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий!» Сильно сказано. Только Богу принадлежит это величие, это высочество. Приведу еще несколько мест из Библии, где говорится о возвышенности имени Бога. Неемия 9, стих 5. «И сказали левиты: встаньте, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века, да славословит достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое». Дорогой читатель или дорогой слушатель, глубоко вдумайся в содержание этого стиха. «Достославное» говорит о том, что имя Господа достойно прославления, «досто», достойно прославления. Затем имеем степень возвышения, превысшее всякого славословия. Это говорит о том, что имя Бога превыше всего, что достойно прославления. Имя Бога было для израильского народа настолько свято, что ему было запрещено произносить его. Если израильтяне говорили о Боге, то описывали его другими словами. Привожу несколько мест из Библии. Иова 33:12. «Бог возвышеннее человека». Иова 36:22. «Бог возвышенно действует в своем могуществе». Иова 37:4. «Гремит он глазом величества своего». Псалм 91:9. «Ты, Господи, высок вовеки». Псалм 96:9. «Ибо Ты, Господи, высок над всей землею, превознесен над всеми богами». Псалм 148:13. «Да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно». Исаия, глава 5, стих 16. «А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою правде». Вывод. Имя Бога возвышено над человеком, второе, над всеми богами, над всей землей. Он возвышенно действует в своем могуществе, гремит глазом своего величества и превозносится в суде. Имя единого Бога превознесенно и высоко вовеки. Единственное его имя достойно прославления, так как Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. Это величество, возвышенность или превознесенность Бога уделил своему народу. Это Он уделил своему народу. Таково было решение суверенного Бога. Но вследствие своей неверности Божий народ утратил это качество. Об этом мы читаем в Третьем Царств, глава 9, стихи 8 и 9. «И о храме сём, который был возвышен, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: за что Господь поступил так сею землею и сим храмом? И скажут: за то, что они оставили Господа своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все сие бедствие. По окончании времени благодати, когда Господь в лице остатка 144 тысячи введет свой народ в тысячелетнее царство, то Он вернет ему титул возвышенности. Об этом мы читаем в Захарии, глава 14, стих 10, где сказано только об Израиле. Привожу содержание оригинала. «Вся эта земля преобразится, как равнина от Гаваона до Ремона, на юг от Иерусалима, и жители Иерусалима будут возвышены и жить на своем месте». Эта же самая мысль подтверждается и в пророческих словах Валаама, когда он вынужден был не проклинать Божий народ, а благословлять. И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. Польется вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Числом 24, стихи 2 и 7. То, что Валаам здесь говорит, относится к тысячелетнему царству, где царем Израиля будет сам Иисус, поэтому и превзойдет царя Агага. Тысячелетнее царство будет царством Иисуса, поэтому оно и будет возвышенным. Семя Израиля будет как великие воды, так как в тысячелетнем царстве умирать не будут. Рассмотрим еще несколько стихов, в которых упоминается кипарисовое дерево, но это в следующий раз. Сегодня мое время закончено. До следующего раза.